Маргарет Уилсон, 1668-1685 годы. Семья Маргарет Уилсон состояла из вступивших в завет пресвитериан. Вступившие в завет пресвитериане – это нонконформисты, которые связывали себя клятвой или заветом поддерживать пресвитерианские обряды и доктрины в Шотландии. В 1637 году, когда король Англии Чарльз I пытался навязать им англиканский молитвенник и подчинить церковь Шотландии, в которой население было в основном пресвитерианским, епископальной системе управления шотландские нонконформисты восстали. Это привело к епископской войне между Англией и Шотландией, которая затем переросла в гражданскую войну в Англии, тянувшуюся с 1642 по 1651 годы. С одной стороны были роялисты, с другой – сторонники парламента или круглоголовые. В Торжественной Лиге и Завете в 1643 году шотландцы обещали поддержку английским парламентариям в английской гражданской войне в надежде, что пресвитерианство станет утвержденной религией Англии. Их надежды не исполнились. После восстановления монархии в 1660 году, что произошло после смерти Оливера Кромвеля в 1558 году, король Карл II снова ввел епископальную форму правления и объявил завет незаконным. Шотландские пресвитериане трижды восставали против этой формы правления церкви в Шотландии в 1666, 1679, в 1685 году. И каждое их последующее восстание подавлялось еще с большей жестокостью, чем предыдущее. Когда римский католический король Джеймс II был свергнут с престола в 1688 году, и на престол зашел датский протестант король Уильям III, он снова утвердил пресвитерианскую церковь в Шотландии. Во время последнего восстания пресвитериан семья Маргарет Уилсон участвовала в непрекращающейся партизанской войне против врагов их церкви. Ее отец Гилберт Уилсон был фермером в Линвернаке. Там они скрылись и заботились о некоторых пресвитерианских преследуемых проповедниках, во всем прославляющих Господа. В феврале 1685 года 17-летняя Маргарет пряталась вместе с несколькими пресвитерианами от английских солдат, которые разыскивали их. Через некоторое время они начали нуждаться в пище, и она оставила свое укромное место и отправилась в сильнейшие морозы к себе домой, чтобы взять пищу и немного одежды. Однако была арестована и заключена в воровскую лачугу, тюрьму, где содержались самые ужасные преступники. Она провела там около 2 месяцев, а затем была переведена в другую тюрьму, где над ней издевались день и ночь, пытаясь изменить ее взгляды. Но она упорно отказывалась. Младшая сестра Маргариты, Агнес, также была взята в это время. Агнес и Маргарет, общественный палач, должен был гнать плетью по улицам Виктауна, затем отвезти на место казни. Гилберт Уилсон уплатил 100 фунтов стерлингов за освобождение Агнес, которое сделали снисхождение из-за ее возраста, но Маргарет должна была заплатить за свое преступление, которое заключалось в том, что она помогала пресвитерианам, или же поклясться в преданности королю Англии. Рядом с Виктауном протекала речушка Бледнок, которая питалась от океана. Дно ее почти обнажалось во времена отлива, а во время прилива глубина речушки составляла несколько футов. Что-то похожее происходит с рекой Фанди в Новой Шотландии, где во время прилива вода поднимается на 50 футов, и небольшие суда с туристами могут передвигаться по ней. Утром, в день казни, когда был отлив, на дне русла реки Бледнок поставили столб, и Маргарет привязали к нему. Вдоль побережья собрались горожане, готовые в любой момент броситься и отвязать ее, если она передумает и поклянется в верности королю Англии. Настало время прилива, и вода быстро достигла уровня пояса Маргарет. Зазвучал ее голос: «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои». Кто-то дал ей Библию. Она открыла ее и громко прочитала из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, где сказано: «Сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Если воистину с Ним сострадаем, чтобы и прославиться вместе. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Эта глава заканчивается словами: «Кто отлучит нас от любви Христовой? Скорбь или стеснение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас, словно овец на заклание. Но во всем этом превозмогаем через возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакое другое творение не способны отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе, Господе нашим». Когда вода достигла рук, Маргарет бросила Библию на берег реки и помолилась. Ее палачи, находившиеся в лодке рядом с ней, упрашивали ее смягчиться, говоря, что она совсем еще юная девушка, и что ей нужно лишь помолиться за короля и поклясться в верности ему, и тогда ее освободят. Она ответила, что никогда не поклянется, но будет молиться за его спасение. Один из толпы опустил ее голову под воду и держал таким образом некоторое время, а затем отпустил. Когда Маргарет начала ловить ртом воздух, люди на берегу закричали: «Маргарет, ты поклянешься!» Вместо ответа она начала молиться: «Господь, прости этих людей и спаси их души!» Некий человек выругался и сказал: «Нам не нужны твои молитвы, просто поклянись!» Она повторила: «Я не произнесу ни одну греховную клятву». Один из офицеров приказал вытащить ее, очевидно думая, что она собирается произнести клятву. Когда люди увидели, что ее освободили, многие пресвитериане, убитые горем, закричали: «Она поклялась! Она поклялась!» Но Маргарет произнесла ясно и громко, чтобы все могли услышать: «Я не буду клясться в преданности земному царю. Я одно из чад Божиих и не произнесу греховную клятву». Ее опустили назад к столбу и оставили там, в то время, как продолжался прилив, и ее больше не было уже видно. Мадам Жанна Гийон, 1648-1717 годы. Кто-то однажды сказал, что только два человека истинно показали внутреннюю жизнь Христа, и это были апостол Павел и мадам Жанна Гийон. Джон Уэсли сказал о ней: «Мы можем исследовать множество столетий, пока обнаружим другую женщину, которая была бы образцом истинной святости». Другой человек написал, что мадам Гийон была преследуема своей церковью, потому что она слишком любила Христа. Мадам Гийон родилась в Монтере во Франции в семье римских католиков. Ее девичья фамилия Жанна Мари Бьювер де Ламот. Когда ей исполнилось 2,5 года, ее отдали в Урсулинскую семинарию в Монтере. В 4 года помещена бенедиктинцам, в 10 отправлена в Доминиканский монастырь. В монастыре она нашла Библию, которая каким-то образом оказалась в ее келье, и проводила часы, читая ее. Когда ей исполнилось 15, ее семья переехала в Париж, и Жанна стала выходить в свет. Она была прекрасной, очаровательной, молодой девушкой, привлекательной для многих мужчин. В возрасте 16 лет она вышла замуж за Жака Гийона, богатого человека, старше ее на 22 года. Молодая невеста Жанна мечтала о счастливом браке, но ее брак был совсем не таким. Муж очень часто болел, А свекровь, жившая вместе с ними, ненавидела ее и делала все возможное, чтобы настроить сына против нее. Так как свекровь жила вместе с сыном еще до вступления в брак с Жанной, то она продолжала заботиться о доме. Слуги в доме занимали более высокое положение, чем Жанна, а свекровь заставляла ее выполнять унизительную работу. Все, что делала Жанна, было неправильно, несмотря на ее старания. Но она никогда не жаловалась. Видела, что Бог использует все ее старания, созидает в ней внутреннюю святость и наполняет своей жизнью. Она постоянно читала книгу Фомы Кемпийского «Подражание Христу» и очищалась от тщеславия и самолюбия в юном сердце. В возрасте 20 лет она перестала танцевать и ходить на вечеринки и представления. Ее внутренняя жизнь во Христе стала настолько сильной, что она теперь изумлялась, как могла раньше наслаждаться мирскими развлечениями. Но тщеславие не оставляло ее, и она часто говорила, что проводила часы перед зеркалом, ухаживая за своим лицом и волосами. Она снова и снова молилась, чтобы Бог сделал что-нибудь, чтобы избавить ее от этого ужасного тщеславия, так как она не могла сама от него избавиться. «Тогда, — говорила она, — Бог по своей милости послал ей оспу. Когда она выздоровела, ее прекрасное лицо, которым так гордилась, было покрыто оспинами. Теперь у нее не было чем гордиться, и она радовалась, что Бог избавил ее от этого. Он умолил ее внешнюю красоту, увеличив внутреннюю настолько, что временами ей казалось, будто она уже находится на небесах. Когда Жанне исполнилось 28 лет, ее муж умер. Он был болен в течение почти 12 лет их совместной жизни. Перед его смертью Жанна преклонила колени у его постели и умоляла простить ее за все, что она сделала неправильного по отношению к нему. Он ответил: «Это я поступал неправильно, а не ты. Это я должен просить твоего прощения. Я не был достоин тебя». Она осталась с тремя детьми, двумя сыновьями и двухмесячной дочерью. Ее старший сын и старшая дочь умерли от болезней. Ей досталось огромное состояние, и у нее всегда было достаточно средств для себя и своих детей, а также для великодушной помощи другим. В следующие годы она все больше и больше углублялась в свою внутреннюю жизнь, все больше начинала понимать, что христианская жизнь состоит не только из законов, правил и ритуалов, но из жизни Христа в душе человеческого существа. Христианство – это Христос в тебе, надежда славы. Если Христос истинно и действенно живет внутри нас, решила Жанна, тогда необходимо предоставить ему место внутри, а не извне. Это значит отречься от всего в этом мире и подчинить все Христу. Абсолютная отдача стала ее целью. Она писала: «Когда «я» умирает в нашей душе, тогда там живет Бог. Когда «я» упразднено, тогда Бог восседает на троне». Таким образом, она отвернулась от религии, направленной на все внешнее, а обратилась к вере, направленной во внутреннее. Она прекратила деятельность в своей церкви и занялась размышлениями, прекратила свои громкие молитвы и начала в тишине общаться с Христом внутри себя. Когда ей было примерно 34 года, она отправила своих детей в религиозные школы и начала путешествовать и учить о внутренней жизни. Она путешествовала по всей Франции, Швейцарии, уча везде, куда вел ее Бог. В течение этого времени писала многим людям, консультируя их и мягко направляя на путь внутренней жизни. Большая часть учения мадам Гийон основана на доктринах Мигеля де Малиноса, испанского римского католического священника, с которым переписывалась. В 1675 году Малинос описал свои взгляды в книге «Духовный руководитель», положительно принятой большинством читателей и даже папой Иннокентием XI. Но оппоненты папы и взглядов Малиноса обвиняли его в ереси и аморальности. Они утверждали, что он не был на самом деле настоящим христианином, но врагом христианской религии и намеревался уничтожить в разумах истинных христиан таинство христианства. Эта глупость практически не произвела никакого влияния на Рим. Однако был выслан приказ, согласно которому необходимо проверить регистрационные бумаги в том месте, где Малинос был крещен. В 1685 году Малинос был арестован инквизицией по обвинению в ереси и аморальности. Многие его последователи арестованы вместе с ним, но большинство из них отреклись от его учения и были освобождены. Хотя Малинос в течение многих лет был высоко ценим Римом, теперь к нему относились как к последнему еретику. Проведя некоторое время в темнице, он был снова вызван на суд инквизиции, чтобы ответить на все обвинения, выдвинутые против него. Когда он предстал в суде, его заковали в тяжелые цепи и дали ему в руки горящую свечу, а двое монахов в это время громко зачитывали обвинения против него. Хотя он отвергал каждое отдельное обвинение различными аргументами, он был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Несколько раз в темнице его пытали жесточайшим образом, пока он в конце концов не сдался и не подписал исповедание в своей неправоте. Жестокие пытки подорвали его здоровье. Он становился все слабее и слабее, и в 1696 году умер в возрасте 68 лет. другим известным в те времена христианином, с которым переписывалась мадам Гийон, был Франк Фенелон, архиепископ Кембриджа. В противоположность Малиносу, Фенелон изучил почти все, что он знал о жизни в созерцании, из писем Жанны Гийон и из личных бесед с нею. Они были близкими и верными друзьями в течение 25 лет. Когда враги мадам Гийон пытались любыми средствами уничтожить ее, Фенелон оставался лояльным к ней и отказывался выступать против ее учения. Он писал: «Было бы для меня непростительной слабостью отзываться с сомнением о ее характере, чтобы таким образом освободить себя от давления». Давление, о котором говорил Фенелон, исходило от его бывшего друга и воспитателя Жака Бенни Боссе, французского римско-католического епископа и писателя. В 1697 году Фенелон написал книгу «Совершенство святых», в которой выражал свое одобрение и взгляды на жизнь в созерцании. Боссе немедленно атаковал его, обвиняя в отступлении от традиционного христианского учения. Двое священников прибыли в Рим, чтобы представить аргументы, и Боссе выиграл. В 1699 году папа Иннокентий XII приговорил некоторые части этой книги. Вскоре после этого Фенелон был изгнан из своей епархии Людовиком XIV, который не только принял сторону Боссе, но также был обижен политической новеллой Фенелона, написанной им в этом году. Поскольку учение мадам Гийон становилось все более популярным и распространенным, церковные лидеры начали обвинять ее в ереси, так как некоторые моменты ее учения отличались от церковных доктрин. Римская церковь учила, что любые взаимоотношения с Богом и Христом возможны лишь через ритуалы и причастие в церкви. Она же учила, что каждый человек может прямо общаться с Богом внутри себя, и что самым лучшим решением будет отложить в сторону все ритуалы и религиозную деятельность в церкви и жить жизнью созерцания. Этого позволить не могли. Пришли к логическому заключению, что это могло разрушить все необходимое для утвержденной церкви. Была проблема также и в том, что мадам Гийон выступала за отказ от мирских удовольствий, отрицала человеческое «я» и жила истинно святой жизнью, а это оскорбляло любящего удовольствия короля Людовика XIV и его дворян, а также любящее удовольствие духовенства. Поэтому они начали сжигать ее книги, воровать ее письма и изводить ее различными способами. В одном городе священник собрал все ее книги и сжег их на городской площади. Но один местный торговец купил 1500 копий и распространил их по всему городу после отъезда священника. В конце концов, против нее выдвинули обвинения в ереси и аморальности, и она была арестована, обвинена в аморальных отношениях с ее духовным советником, отцом Лакомбом, который в путешествиях сопровождал ее дочь, няньку дочери и двух слуг. После ареста Жанны отец Лакомб также был арестован, брошен в темницу, а затем переведен в больницу для душевнобольных. До ареста и заключения у него не было проблем с рассудком, но теперь он находился в таком расстройстве разума, что подписал исповедание о прелюбодеянии с мадам Гийон, когда сопровождал ее людей. Следующие 7 лет своей жизни Жанна провела в темнице. В 1695 году она была переведена в государственную темницу в Винсенте, городе в северо-центральной части Франции на востоке от Парижа. Затем 28 августа 1696 года была заключена в монастырь возле Парижа. 2 года спустя, в сентябре 1698 года, ее поместили в Бастилию, которая использовалась главным образом для политических заключенных. В Бастилии она провела 4 года. В последние 2 года ей не позволялось принимать посетителей, говорить и писать письма. Горничная, которая настаивала на том, чтобы быть с ней во время ее заключения, умерла в Бастилии. Во время 2-го года заключения в Бастилии Жанна написала короткую поэму. «Я не прошу ничего больше, ни хорошего, ни плохого, но лишь соединиться с твоей совершенной волей». Позже, описывая свое заключение, она написала: «Ты, о мой Бог, увеличь мою любовь и мое терпение пропорционально моим страданиям. Все наше счастье, духовное, временное или вечное, заключено в том, чтобы посвятить себя самих Богу, позволяя Ему производить в нас и с нами все, что Он желает». Зимой 1701 года Жанна заболела из-за холода и сырости в Бастилии. Людовик XIV, зная, что не может более законно удерживать ее в темнице, освободил ее на 6 месяцев, чтобы она могла поправиться, и изгнал ее в Бло, который в 100 милях на юго-западе от Парижа, где жил ее сын Арманд Жак Гийон. Позже король продлил ее освобождение еще на 6 месяцев, а затем на неопределенный срок. Но она никогда так и не получила настоящей свободы, потому что не могла оставить Бло, и король в любой момент мог поместить ее снова в темницу. Но ограничение пребывания лишь в одном городе не остановило Жанну в ее исканиях и стремлении помочь тысячам других, приходящих в Бло, послушать ее и поучиться, найти мир и радость во внутренней жизни. Также в это время она написала 100 писем и автобиографию. В заключении она была более свободной во Христе, чем те, кто заключал ее. Мадам Жанна Гийон умерла 9 июня 1717 года в возрасте 69 лет и была погребена в Бло у церкви Гордельеров. После себя она оставила более 60 письменных трудов, которые в течение почти 300 лет ободряли христиан искать более глубокой внутренней жизни во Христе, скрытой жизни сердца и духа. Написанная ею истина о ее взаимоотношениях со Христом стала духовной классикой и имела влияние не только на ее современника-архиепископа Фенелона, но и на таких христиан, как Джон Уэсли, Хадсон Тейлор, Джесс Пен Левис, Адонирам Джадсон, Ханна Вайтл Смит, Фанни Кросби и Вочман Ни. Многие лидеры великого христианского пробуждения были подвигнуты этой смиренной женщиной Божией, гонимой и брошенной в темницу своим правительством и своей церковью, потому что она слишком любила Христа.